Вот, эту проповедь я проповедовал в воскресенье, так получилось, не получилось записаться, батарейка села и стерлась информация. Я решил, так как я верю, это очень важное послание. Здесь мы изучаем в послании евреям 10 главе, поэтому я решил повторить это дома, чтобы это было записано, да. Вот, и значит, это 10 глава послания евреям, мы смотрели с 19 по 31 стих. И вот с 19 по 22 стих говорится: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Вот это главное послание во всем этом письме, письме евреям, что да приступаем. Говорится очень много, какой у нас великий первосвященник, как сильна кровь этого Нового Завета, как силен наш Спаситель сострадать и всегда спасать нас, когда мы пытаемся прийти к Богу. В общем, раскрывается преимущество Нового Завета по сравнению с Ветхим Заветом. И потом делается вот этот призыв, да приступает. Дело в том, что в Ветхом Завете верующие Ветхого Завета не могли приступать полностью к Богу, была завеса, не был доступа в святое святых, только раз в году, только один человек особым образом мог входить. И в Новом Завете объясняется, что Иисус Христос устранил эту завесу плотью своей, когда Он умер за нас, да, завеса была разорвана в Иерусалимском храме, когда Иисус испустил последнее дыхание. Это символ того, что теперь открывается новый доступ к Богу, теперь открывается второй тип духовной жизни. И как бы скиния или храм, он представляет два типа духовной жизни. Первый тип – это тип внешнего двора. Второй тип – это жизнь святом святых, в полной близости с Богом. Конечно, второй тип – это тип Нового Завета, то, к чему призываются послания евреям, и к чему иногда мы все-таки не идем, потому что не понимаем некоторых вещей. И вот как раз послание время об этом объясняло, и главная мысль была: да приступаем, не нужно стоять во внешнем дворе, нужно приступать, доступ открыт, именно там, в этом святом святых, святость, победа над грехом, полнота, радость, сила молитвы и так далее, и так далее. Во внешнем дворе — это когда мы только понимаем прощение Иисуса Христа, но по-прежнему живем своими силами. Конечно, победа над грехом в таком типе жизни духовной не будет. Во внешний двор люди приходили, получали прощение грехов, потом уходили, пытались жить хорошо для Бога, приходили опять, если не получалось, получали прощение. И вот так вот приходили, уходили. И на самом деле было прощение, но силы для новой жизни, конечно, не было. И, к сожалению, в Новом Завете, живя, имея доступ, можно остаться, есть опасность. Это было послание евреям, потому что автор боялся, что христиане-евреи застрянут в этом старом типе жизни. И для нас, современных христиан, есть тоже такая опасность, то, что мы можем по-прежнему остаться в этом внешнем дворе, хотя есть более высший духовный стиль жизни для нас, да, это жизнь в святом святых, второй тип, да, который Христос открыл для нас. Вот. И послание таково: да приступаем. Там в одном месте говорится: да приступаем к престолу благодати. Вот. А здесь говорится: да приступаем. Имея дерзновение. У нас есть дерзновение. Если вы родились свыше, у вас есть дерзновение. Это ваше. Да? Все грехи наши прощены. Одним приношением раз навсегда Бог сделал нас совершенными во Христе. Поэтому у нас есть дерзновение приступать в святое святых и выбрать этот новый стиль жизни, где уже есть победа над грехом, где есть победа над этими искушениями мира, где есть непоколебимая радость, непоколебимая уверенность. И самое главное, потрясающее общение с Богом, близость этого общения, откровение от Бога. К этой жизни Бог и хотел нас призвать и спасти, и Он это сделал. Когда идет призыв, да приступаем. Конечно, это нужно делать с искренним сердцем, там в 22 стихе говорится. Очень важно иметь искреннее сердце, не делать это формально. Вот. Нужно, конечно, нужно иметь голод по праведности. Тогда мы насытимся, Иисус говорил. Не делать это искренне, иметь жажду встретиться с этим Богом, испытать Его любовь, Его силу, Его близость, войти в Его дворы, как Давид мечтал. Да, он говорил, один день во дворах твоих лучше, чем тысячи где-либо еще. Вот. Нужно иметь это искренне жаждущее сердце. Вот. Но самое главное, конечно, нужно иметь, чтобы поддерживать эту жизнь в Святом Святых, нужно иметь просто веру, нужно иметь полную веру. Это очень важно, иметь веру. Верить во что? Верить, что кровь Христа открыла этот доступ, что этот доступ всегда для меня открыт, что не нужно уходить во внешний двор, пытаться своими силами жить для Бога. Нужно прийти и принимать силу, силу, благодать на благодать, чтобы жить каждый день. Каждый день. Вот это стиль, к которому Бог призывает, и от нас ожидается не какой-то, не какие-то дела закона, просто вера. Бог будет сверхъестественным образом через нашу веру давать нам силу. Он это обещал, он это поклялся, сделать для нас, так благословить. Поэтому очень важно иметь веру. И вот когда мы иногда говорим о вере, некоторые люди путаются, им кажется, что вера теперь, где ее взять, как и в ней укрепляться, а вдруг у меня веры нету, я сомневаюсь, и человек может почувствовать еще более обремененным, хотя само по себе приступать к Святой Святых по вере, это не обременение, вот это слово «по вере» с полной верой, а наоборот поддержка. Потому что, понимаете, почему мы иногда запутаны по поводу веры? Дело в том, что вера идет от Слова Божьего. Вот это никогда нельзя забывать. Вера от Слова Божьего. То есть, Бог говорит, грехи прощены, навсегда сделал совершенными. Это надо принять. Не нужно говорить, надо мне молитесь за меня, чтобы у меня была вера в эти обетования. Не нужно так говорить. У вас уже есть, вы уже способны верить. Разве Бог может лгать? Разве то, что здесь написано, разве это не то, что Бог имеет в виду? Да. Тогда в чем дело? Тогда, раз грехи прощены, раз вы совершенны во Христе, приступайте. Вера это очень просто. Это доверие Слову Божьему. Бог сказал, все. Всякие сомнения, какой-то трепет, переживания, они заканчиваются. Бог сказал. Как если бы кто-то мне сказал, допустим, я Настю попросил переводить, в субботу позвонил, попросил ее переводить в воскресенье. Я позвонил, она мне сказала, да, Кость, я переведу. Все, я больше не переживал, я уже не говорил о себе, мне надо в это теперь поверить, молитесь за меня, чтобы я поверил этим словам Насти. Нет, все, Настя сказала, все решено. То же самое, когда Бог говорит, грехи прощены, доступ открыт, кровь Христа омывает даже совесть. Все, никаких больше метаний, страданий не нужно. Доверие, отдых, покой. Покой по вере. То есть вера это не что-то такое, когда Бог хочет нас еще чем-то обременить. Нет, просто вера это как раз облегчение. И вот с такой полной верой как раз и надо приступать к престолу благодати. Веря, что Бог простил мои грехи, кровь Христа имеет такую силу, такой доступ. И у меня нет никакой стены, нет никакой завесы, нет никакой отдаленности от Бога. Просто приступать с этой полной верой, да. Там сказано также, конечно, как я уже говорил, надо верить в кровь Иисуса Христа, да, что посредством крови, кровь она сильна. Она открыла этот доступ и продолжает держать доступ открытым, кровь Христа. Просто верить в это. Другое там говорится слово путем новым и живым, да. Вот в контрасте с Ветхим Заветом, там жертва погибала, приносилась в жертву Богу, сгорала. И все, в Новом Завете Иисус Христос принес себя в жертву, на третий день воскрес. И теперь, если вы представляете внешний двор, скинию, Иисус, омыв нас кровью, Он воскрес и стоит в этом внешнем дворе и говорит, пойдем со мной, Святой Святых, к Отцу. То есть, вот в этом плане имеется в виду новый живой путь. В Ветхом Завете этого не было. У нас живой путь. Христос не только умер, но Он и воскрес, и Он сам ведет нас, святой святых. То есть, какая поддержка, да? Иногда мы хотим куда-то пойти, но стесняемся, нужен какой-то проводник, чтобы кто-то нас повел туда, познакомил, да. Это понятно. И вот, имея, может быть, такую стеснительность и неуверенность, мы вспоминаем, что не только кровь, но еще и Иисус нас ожидает, наш как этот великий священник, и ведет нас к Богу. И задача священника была не отталкивать людей от Бога, говоря им, ну вот ты такой грешный, куда ты идешь, постой там, подумай над своим поведением. Нет, задача священника была приводить людей к Богу, ходатайствовать за их грехи. И это задача Иисуса Христа, и это характер Иисуса Христа. Он не отталкивает, Он говорит, пойдем. Пойдем, святой святых. Вот это есть путь живой, да. То есть, как бы Иисус, Он выходит, просто представьте себе в этом скине, этого внешнего двора, Он выходит и говорит, без Меня ты не можешь войти, святой святых. Ты не можешь войти. А без Тебя Я не хочу туда идти. Представляете, какая у нас... Как у нас великий священник, как честно мы связаны с ним и с его миссией. Без него мы не можем. А без него он нас не хочет. Он, без нас он не хочет туда идти. И он силен нас туда вводить. При всем своем желании, при всем своем способности, как помазанный великий священник от Бога. Такой у нас новый живой путь. Да? Кораблением очи сердца, говорится... Крапление, оно дает такой более личный контакт с кровью. Примите эту кровь лично. Не просто она там в 3 метрах от вас пролита. Примите ее лично, как бы, образно говоря, через веру окропите свои сердца кровью. И это даст сначала благодарность, потом уверенность приступать к этому святому Богу. То есть, вот два типа... духовной жизни. И для второго типа духовной жизни нам нужна просто искренняя вера, кто Иисус есть, что Он сделал для нас, и приступать. Каждое дитё Божие сегодня, услышав эту проповедь, поняв, поверив, сегодня Он может приступать в Святой Святых, остаться там, никогда не уходить и иметь эту новую жизнь в победе. Вот это главное послание, послание евреев. Иногда мы, к сожалению, не поняли суть жертвы Христа, мы только поняли прощение грехов, что, конечно, истинно, но благодать, она не только прощает, она дает силу на грех, победить грех. Благодать не для того, чтобы оставаться в грехе, да. Вот, и то есть у нас есть, у каждого есть доступ к Богу. Если у нас есть доступ к Богу, то что нам еще нужно? Все, у нас есть Бог всемогущий, Бог любящий, приходя к Богу, мы получим любую помощь. С полной верой. Приходите, и вы получите любую помощь. Живите таким стилем, постоянно приходя в Святое Святых и общаясь с Богом, и получая, ожидая и получая Его совет, мудрость, силу. Не пытайтесь только получить прощение грехов и потом своими силами пытаться угождать Богу. Не так ничего не получится. В Ветхом Завете не получилось. И поэтому открывается новый живой путь, другой стиль жизни, жизнь в Святом Святых, где у нас такое единение, такое общение, такой доступ к Богу. Вот, теперь посмотрите 23 стих. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вот недостаточно прочувствоваться в один день, может быть, после этой проповеди, как здорово, у меня есть этот доступ, здорово. Нужно удержать это исповедание каждый день. Иногда мы можем вдохновиться после какой-то конференции, после какого-то богослужения, или, может быть, хорошее иметь время с Богом утром. Вот, но потом в течение дня, в течение какого-то времени мы начинаем чувствовать, что не так все становится ясно в душе, какая-то темнота спускается, Бог кажется далеким, такая непонятность, неуверенность, шаткость входит в наши сердца. Почему? Бог не изменился. Проблема в чем? Мы не удержали свое исповедание. Мы не удержали свое исповедание. Исповедание надо этого держаться неуклонно. Завеса открыта. Доступ открыт. Чтобы мы не чувствовали, это для нас. Это для нас. Так, теперь дальше, с 24 по 31 стих, и вот это очень важное послание для церкви. Я прочитаю. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более усматриваем приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и почитает за святыню кровь завета, которая священа и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня мщение, я вас дам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Вот основной стих здесь: не будем оставлять собрание. Эта проблема была в первом веке, это проблема в современной церкви, особенно это проблема в нашей церкви. Я это много замечал, и люди дают разные объяснения, почему они пропускают воскресные служения, и часто я просто слушаю, ничего не говорил им, да, но внутренне не соглашался. И вот сейчас у меня такое время, я хочу сказать, ответить на все эти несерьезные извинения, почему люди пропускают церковь. Словом Божьим. Это Слово Божье нам говорит, и мы изучаем послание евреям, и вот по порядку мы дошли до этого места, поэтому мы будем говорить, потому что это очень актуально. Не оставляйте собрания своего. Я верю, Дух Святой призывает нас прекратить это делать. Пересмотреть, покаяться и серьезно относиться к воскресным собраниям, к собраниям в церкви. Значит, сначала смотрите. Говорится о великом доступе, который у нас есть к Богу. Какой у нас удивительный Спаситель. И потом что? Потом, конечно, сразу же в 24 стихе, как бы практика, говорится: раз у нас такой великий Бог, пусть будет любовь и добрые дела. Любовь к Богу, любовь к ближнему, да, вот, и о добрых делах начинается говорить. Очень часто в Библии, когда говорится о нашем великом положении во Христе, о нашем доступе, о нашем спасении, потом переходится к практической части, вот, и не случайно, что Дух Святой, говоря о любви и добрых делах, потом начинает говорить: не оставляй собрания своего. Конечно, есть разные добрые дела, да? По-разному можем выражать любовь к Богу, любовь к ближнему. Но здесь Дух Святой показывает, часть всего этих добрых дел, часть любви к Богу и ближнему – это не оставлять собрания. Понимаете, у нас, конечно, есть личный доступ в Святой Святых. Доступ к Богу. Об этом мы только что говорили. Это здорово. Но есть другая тайна, что церковь – это храм Божий. Что вот эта локальная церковь, в которой мы собираемся, часовня Головы 1905 года, это тайна, это храм Божий, это вот эта скиния, это вот это святое святых. Если мы говорим, нам нравится приступать к святое святых, но говорим или не очень серьезно относимся по поводу посещения собраний, то в этом есть противоречие. Это неправильно. Такого не должно быть. Если мы приступаем к святой святых, мы должны приступать в церковь. И это не случайно, что Дух Святой рядом поставил, говоря о небесной скине, Дух Святой начал говорить о небесной скине, о небесном собрании, локальном собрании верующих. Не случайно, говоря о любви, говорится потом о посещении собрания. Как мы можем выражать любовь к Богу? Посещать собрание. Как мы можем выражать любовь к ближнему? Посещать собрание. Мы не можем говорить: я люблю Бога, но не очень-то люблю ходить в церковь. И, конечно, мы говорим, конечно, мы все скажем, что мы любим ходить в церковь, да, но как часто мы находим извинения пропускать собрание. Это было в первом веке, это проблема в нашей церкви. Поэтому послушайте, это очень важно. Прекратите оставлять собрание свое. Вот что Бог говорит. Вот что нам Слово Божье говорит. Это не просто из моего сердца вот наболело, я хочу всем сказать. Это Слово Божье, это бремя Духа Святого, которое переживает за вот это оставление собрания. Это почетно, это большая привилегия приходить в воскресное богослужение, поклоняться, слушать Слово, молиться, поддерживать друг друга. Это большая привилегия, это не бремя. Вот. Но, вот такая интересная вещь. Откройте Лука, 14 глава, с 15 по 24 стих. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба Царства Божьего». Вот человек думает, как здорово быть на этом пиру, на этом общении в Царстве Божьем. Примерно так же, как мы соглашаемся, действительно, как здорово братья вместе собраться, поклоняться Богу, церковь – это здорово, это блаженно, это хорошо. И вот что интересно, Иисус отвечает на такое восклицание. Он же, то есть Иисус, сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. Вот посмотрите, один человек приготовил ужин. И приготовить ужин, это занимает определенные усилия, да? Вы, может, помните, как вы кого-то призывали, приглашали на ужин, ваша жена готовила, может быть, полдня, может быть, целый день. Вы ходили в магазин, вы убирали квартиру. То есть хороший ужин, он занимает время. И вот этот человек, который приглашал, он готовился. Понимаете, вот такая параллель. Церковь, когда мы собираемся в воскресенье, прежде чем собраться, Бог проделывает в нас, в служителях, на ком особенно ответственность устроить это хорошее богослужение воскресенья, Бог проводит определенную подготовку. Это не просто я, пастор, или Настя к воскресной детской службе готовится. Это Бог трудится в нас. Это Христос трудится. Христос приготавливает, образно говоря, воскресный ужин, воскресное общение, воскресное слово для нас. Он трудится в нас, трудится в других. Не только, может, во мне, как пастор, и в других, кто молится, кто просто готов прийти и поддерживать, как Дух Святой ведет. То есть это большая подготовка. И вот это воскресенье, это ужин, который Христос готовил. И вот все готово. 17 стих. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: и идите, уже все готово. Все готово. Вот Иисус призывает нас в воскресенье: приходите. Не оставляйте собрание, все готово. Я хочу провести очень простую параллель. То, о чем здесь говорится, о Царстве Божьем. А то, как иногда люди радуются, но не приходят. Я такую же хочу провести с воскресным богослужением. Это Царство Божие, то, что мы собираемся. Царство Божие среди нас. Оно не только в будущем с небес придет, оно уже среди нас. Эти воскресные богослужения драгоценны для Бога. Это Его ужин, Он приготовил. Все готово. И Он говорит: приходите. Приходите. И вот смотри, какая реакция произошла среди приглашенных с 18 по 20. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. То есть, видите, в принципе, они бы пришли, да, они извиняются. То есть, они не были безразличны к этому человеку. Они бы согласились, что это замечательный ужин, это здорово, блаженно и прекрасно посетить такой ужин, да, они бы радовались там, да. Но у них что-то в этот день нашлось, как им казалось, что-то более важное. И извинившись, они не пришли, да. То есть, понимаете, какая параллель? Мы все согласимся, церковь – это важно, посещение церкви, конечно, не оставлять собрания – это важно. Да, мы можем согласиться, и мы приходим. Но как только приходит в нашу жизнь, что-то такое важное, как нам кажется, тут и происходит вот это вот оставление собрания. Да? Вот смотрите, интересная история. Человек купил поле. Разве он не мог посмотреть это поле после ужина? Конечно, мог. Это поле его было. Он мог посмотреть это поле позже. Да? Или человек, который купил пару валов. Он мог их испытать тоже позже. Да? Или этот человек, который женился, что он, разве он не мог свою жену привести на ужин? Конечно, мог. И все-таки они не пришли на этот ужин. Потому что они считали, что в этот день, и это их объяснение, в этот день у них что-то все-таки более важное, что-то более захватывающее, что-то более приятное, что-то более такое неотложное, чем общение с этим человеком. Это было оскорбление для человека, который приготовил ужин. Это вызвало его праведный гнев. Да. Ну, вы представляете, если ваша жена, вы готовили, пригласили всех на ужин, и никто не пришел, да? Вы готовили, старались, любили, хотели благословить людей, и никто не пришел. Представляете, как вам больно будет, да? Иисус готовит воскресное служение, и когда вы пропускаете, это, мягко говоря, огорчает Иисуса. И там 24 стих, ибо сказываем, что никто из всех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Видите, мы можем говорить, да, это здорово, да, это блаженно ходить в церковь, не пропускать собрания. Но, понимаете, недостаточно говорить, как в этой ситуации. Когда придут конкретные испытания, вот тут-то и надо разобраться, что же самое важное в моей жизни. Ужин с Иисусом Христом в воскресенье, образно говоря. Или испытать там поле. Мы должны приходить, иначе мы не вкусим этого общения в церкви, которую Бог приготовил для нас, и мы не вкусим общения в святом святых. Мы навлечем на себя упрек Иисуса Христа. Вот смотрите на эту притчу по поводу того, как люди говорили, как здорово прийти в Царствие Божие. Иисус что им ответил? И я верю, Дух Святой через это слово также нам говорит. Потому что я очень слышал много разных извинений, почему люди пропустили воскресное богослужение. И я им не говорил, но вот сейчас я говорю, прекратите. Вот Слово Божие через Иисуса, через 14 главу Луки вам ответило. Вы больше не имеете права эти несерьезные извинения произносить вслух. Перестаньте. Вот Слово Божие обличает вас, дорогие братья и сестры. Это большая проблема. Иисус вас любит, я вас люблю, но я вам хочу сказать, перестаньте. Не говорите мне больше, не давайте эти несерьезные извинения. Приходите, не оставляйте свое собрание. Ну вот у меня то. Иисус ответил, что самое важное в вас? Какие причины мы не приступаем к престолу благодати, к святой святых? Это не проблема иногда, это не проблема веры, это проблема у нас мирская сута в мозгу. Мы думаем, что мы не можем это отложить, нам надо подумать об этом. Мы пребываем в этих мыслях, мы не можем отложить и прийти в эту славу этого Бога, затихнуть перед Ним, послушать, что Он говорит, да? Это суета, да? Какие причины, что мы не приходим в церковь? То же самое. В нашей жизни мы допустили идолов. Мы допустили идолов. Вот никак это по-другому не назовешь. Почему люди не приходят в церковь? Потому что в них они допустили какие-то идолы в своей жизни. Что-то они такое ставят более интересное, важнее, чем посещение собрания. Это уже идол, это уже серьезно. Это уже серьезный грех. И там говорится, будем увещевать друг друга. Я вас увещеваю, мы будем друг друга увещевать. Это не только задача пастора увещевать, почему пропускаешь собрание, да? Вот. это все должны это делать. Конечно, есть серьезные, ну, как бы сказать, праведные причины пропустить воскресное собрание. Я это понимаю, конечно, есть исключения, конечно. Жена рожает, не знаю, ребенок заболел. Ну, конечно, есть, да. Но Дух Святой говорит, не оставляйте собрание. Не оставляйте собрание. Если кто-то скажет, я дома останусь, буду общаться с Богом, да? Я уже это ответил на этот вопрос, то, что скиния, которым мы приступаем к небесной, святой святых, она, есть тайна, она здесь, в церкви, в воскресном собрании. Поэтому, если вы по-настоящему хотите приступать к Богу, вы будете посещать собрание, да? И все-таки, если кто-то говорит, что, ну, это не очень важно, все-таки я вот дома могу хорошо общение с Богом иметь, послушать проповедь по радио христианскому, с женой мы помолимся, тоже песни попоем дома, да? Вот, и вот такую историю хочу, вот, это что-то так иногда все-таки сидит, я чувствую, что нужно больше с этим разобраться. Вот откройте Даниила, 6 глава. Даниила, 6 глава. Вы знаете, это Даниил в то время, когда царь Дарий, он принял такое постановление, что в течение 30 дней никто не молился никакому богу, ничего не просил, кроме царя. То есть богам нельзя было молиться, только просить царя. Вот. И, в принципе, мы знаем из истории, это специально на Дария надавили, так подстроили, чтобы он издал этот указ. А это было против, чтобы подловить было Даниила, это было сделано. Да? И вот интересна реакция Даниила. 6 глава, с 10 по 11 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди, посмотрев, нашли Даниила молящегося и просящего милости перед Богом своим. Даниил просил не просто за себя, он молил за милость для всего народа, он был ходатаем. Он молился, чтобы Бог помиловал и вернул свой народ в Израиль, да. И вот Даниил долго был в чужой земле, и он постоянно так делал, каждый день. Он верил, что это хорошо, что это правильно, и он делал 3 раза в день, открывал окно в сторону Иерусалима и молился, да. И вот вопрос. И в связи с тем, что такой указ вышел, нужно ли ему было уж прямо так открывать окно, чтобы все видели. Ведь Бог и так слышит, да, не обязательно вслух молиться, не обязательно так. Он же мог проснуться, тихонечко в постели помолиться, да, или просто окно не открывать, тихонечко в углу помолиться, да. Какой смысл было ему так поступать? И вот в чем дело. Дело в том, что Даниил доверял Богу, он почитал Бога. И он верил, что вот эти вот эти молитвы 3 раза в день, они драгоценны для Бога, они имеют силу. Он так верил. И когда пришло вот это испытание, вот этот страх, что молитва будет наказана смертной казнью, да, человек будет брошен в ров со львами, Даниил не пошел на компромисс. Он не пошел на компромисс. С нашей человеческой точки зрения, вот с точки зрения тех, кто пропускает собрание, потом дает такие несерьезные объяснения, человек такой может сказать, чего, зачем он это сделал? Он же мог и так молиться, да? Но он не пошел на компромисс. И вот что интересно, вы тоже раньше верили, что воскресное собрание это хорошо. Вы в свое время, может быть, даже сделали завет со своей душой, не буду пропускать воскресное собрание. Вы сделали себе такую дисциплину. Вы верили так раньше. Может, когда более молоды во Христе были. Вы верили, вы знали. Но вот что-то пришло в вашей жизни, что поставило в определенные трудности. И вместо того, чтобы выбрать по-прежнему вашу веру, по-прежнему продолжать это посещение собрания, вы пошли на компромисс. Вдруг вы начали уже говорить, ну это не обязательно так, ну что, я дома могу помолиться, зачем мне час на метро тратить, час обратно, я дома помолюсь, прославлю Бога, почитаю Библию, а потом начну своими делами, ремонт, может, буду делать, да, сохраню 2 часа. Почему вы раньше так не говорили, а теперь заговорили? Почему такое произошло? Раньше вы верили, а теперь нет. Почему это произошло? Потому что на вас что-то надавило. И вместо того, чтобы устоять в вашей вере, прославить этой верою Господа, не пойти на компромисс, вы пошли на компромисс и дали какие-то не очень серьезные объяснения. Понимаете, Даниил это не сделал. И Бог призывает, когда какие-то вещи приходят в нашу жизнь, не идти на компромисс. Не идти на компромисс по поводу того, что вы оставляете свое собрание. Братья, не делайте этого. Сестры, не делайте этого больше. Я, может быть, не говорил так, но теперь я говорю это серьезно. Вот примите пример с Даниила. Он мог, образно говоря, оставить это молитвенное собрание, то, как он его вел. Но он его не оставил. И также вы, то, что вы верили раньше, не оставляйте. Не идите на этот компромисс. Не бойтесь. Да, вы можете мне сказать, ну, Кость, у меня вот такие неотложные почти дела. Как ты мне объяснишь, как ты сможешь мне объяснить, как мне поступить в этой ситуации? Я не смогу вам объяснить. Так же, как никто в то время не мог объяснить Даниилу, кто его спасет от этого львиного рва. То есть, мы должны доверять Богу. И Бог был верен в жизни Даниила, он будет верен в жизни вашей, если вы будете почитать Бога и не оставлять свое собрание, когда, может, какие-то жизненные ситуации давят на вас. Понимаете? Взаимоотношения с Богом требуют определенной жертвы с нами. А с нашей стороны. Иисус сказал, мы не можем быть Его учениками, если мы не возлюбим Его больше, чем все остальное. Там, больше, чем жену, братьев, сестер, больше, чем ремонт, больше, чем дачу. Понимаете? Просто поймите, определенные жертвы. Вот когда такие ситуации происходят, выбрать, что воскресное богослужение или какое-то дело, как вам кажется, очень важным, неотложным, я вас просто призываю, поступите как Даниил. Не оставляйте вот это исповедание, эту вашу веру, как вы раньше верили по поводу важности воскресного собрания. Вот, и я все равно чувствую, что нужно использовать все Слово Божие, чтобы впечатлить вас, как это плохо оставлять свое собрание, пропускать воскресные служения. И это я не делаю просто как-то что-то придумываю. Вот наш текст об этом говорит. Смотрите, Евреям, 10 глава, 27 стих, простите, 26 стих, там говорится о произвольном грехе, да, там говорится, что если такой человек производит произвольный грех в своей жизни, то не остается более жертвы за грехи, ожидание страшного суда и так далее, и так далее. Вот это вот грозное увещевание такое происходит, которое мы читали, да. Страшно впасть в руки Бога живого. Интересно, какой это может быть такой произвольный грех? Во-первых, произвольный грех, это не значит, что это какой-то с сельской точки страшный грех, там человек напивается или человек прелюбодействует втайне, да, знает, что это неправильно, это делает, или ворует, да. Произвольный грех, он может быть и не очень-то страшным с плоской точки зрения, может быть, с точки зрения неверующего. Но он страшен в чем? В том, что мы знаем, что делать правильно, и не делаем. Мы получили познание истины, но все равно грешим. Вот это вот страшно. С точки зрения Библии это страшно. И заметьте, речь о произвольном грехе пошла после того, как был сделан призыв не оставлять собрание своего. То есть наш контекст послания евреям, он четко говорит, что оставление собрания своего, пропускание воскресных богослужений – это произвольный грех. Вы знаете, что вы не должны этого делать, и все-таки пропускаете. Это серьезный грех. Это серьезный грех. Контекст об этом четко говорит. Есть, могут быть разные произвольные грехи. Но здесь четко называется один из этих грехов. Это оставление воскресного собрания. Оставление церковного собрания. Это серьезно. Это страшно, если христианин, если вы это знаете, вы же знаете, что церковь важна, вы же знаете, как важно посещать собрание, и все-таки пропускаете. Вот это действительно страшно. Я даже не могу понять, почему вы это делаете. Я как пастор должен вас предупредить. Это не просто я вот... Вы видите текст. Говорится о доступе к святой святых, о доступе в локальное собрание. Потом говорится, если мы это не делаем, это произвольный грех. Это не случайно, что Дух Святой начал говорить о произвольном грехе, прежде чем он говорил о оставлении собрания, потому что это серьезно. Если вы знаете, но не делаете, это серьезный грех. Это серьезный грех. Я даже боюсь, мне даже страшно опять читать все эти стихи с 26 по 31, да, страшно впасть в руки Бога живого. Даже мне даже не хочется. Но это я просто вам хочу, смотрите сами, читайте сами и поймите, это серьезно. Это серьезно. Уже не остается жертвы за грехи. Смотрите. Я все-таки прочитаю. Такой человек, он попирает Сына Божия. Помните человек, который приготовил ужин, да, и никто не пришел? Вот Иисус готовит ужин. Он готовит эти воскресные собрания. Это Он готовит, не просто я. Он готовит, Он приглашает. Не просто я, вот пастор, приглашаю всех. Это Иисус прежде всего. Я только выражаю Его волю. Да? Иисус это делает. И если вы игнорируете, легкомысленно относитесь к этим собраниям, смотрите, вы попираете Сына Божия. Вы Его очень сильно оскорбляете. Как если бы вы оскорбили человека, который вас пригласил на ужин, готовил для вас все, а вы не пришли. Да? Не оставляйте собрания. Там сказано, не почитайте за святыню кровь завета. Да? В Коринфяне у них была проблема. Они не пренебрежительно относились к собранию. Бедных презирали, и в конце концов вот вылез то, что они презирали, как бы несерьезно относились к крови Христа, да, которую они принимали на собраниях, да, и что произошло? Бог судил их, там сказано очень четко, Бог их судил, некоторые были слабы, немощные, болели и даже умирали, это серьезно, когда мы делаем произвольный грех, это серьезно. Духа благодати оскорбляет. Да? То есть Дух Святой, допустим, сейчас или раньше вам говорил, иди на собрание. Вы слышали этот голос его, вы его слышали, и все-таки вы нашли какое-то извинение. Как-то пытались заглушить этот голос Духа Святого, заглушить голос совести. Да? Вот это плохо. Вы оскорбляете Духа Святого. Потому что Дух Святой говорит, иди, не оставляй собрание, это важно. А вы говорите, нет, сегодня это не очень важно, сегодня я вот это выберу. Дух Святой, не ожесточайте свой голос к Духу Святому. Не оскорбляйте Духа Святого. И опять же, я вот раньше не понимал, я раньше смотрел на 25 стих, не оставляйте собрание своего. Но теперь я вижу, больше понимаю, хочу вас впечатлить, что вот это вот грозное предупреждение, оно связано с тем, кто оставляет собрание свое. Это произвольный грех. Это текст об этом говорит. Я ничего не выдумываюсь. Я не пытаюсь нагнетать здесь какую-то обстановку. Да? И еще просто сейчас не только текст. Из своего опыта я скажу. Я помню, когда Шерри заболела раком. Бог глубоко работал в моем сердце. Глубоко обличал меня. И я усмирил меня. И я почувствовал, что Бог Он серьезен по поводу некоторых грехов. Он серьезно судит, он серьезно осуждает нас, несмотря на то, что по-прежнему любит. Да, я это прочувствовал. И если кто-то скажет, ну неужели вот это послание такое грозное относится к нашей церкви или лично к кому-то, неужели это так? Я скажу, да, это относится. Я просто почувствовал это сердце Бога, когда Бог меня испытывал, Бог меня смирял. Я вам хочу вам сказать, не играйтесь. Бог серьезен. Страшно впасть в руки Бога живого. Бог, это серьезный Бог. Не оставляйте свое собрание, это серьезно. Бог со всей серьезностью призывает вас. Понимаете? И вот смотрите, 28 стих, там говорится, если отвергнешься закона Моисеева, без милосердия наказывался, да, то сколько тягчайшим дадут наказание по имени будет тот, кто попирает Сына Божия, да. То есть, видите, оказывается, Новый Завет, он дает нам больше привилегий. У нас лучший Завет, лучшая кровь, лучший пересвящение. Но с большей привилегией приходит большая ответственность. И вот я знаю по себе, по состоянию церкви, мы ошибочно думаем, что раз у нас благодать, лучший завет, любящий Бог, и нам это открыто, Его любовь, мы почему-то думаем, что ответственности меньше. Это неправильно, это не библейское. Ответственности у нас как раз больше. Понимаете? Ответственности больше на вас, если вы все знаете и пропускаете собрание. Понимаете? У нас больше ответственности. Новый Завет нигде не говорится, что у нас ответственности теперь меньше. Знаете, если вы читали «Нарнию» или смотрели фильм, там была такая интересная мысль. И вот там, что там говорилось. Там говорилось, кто сказал, что Бог безопасен? Бог опасен, но Он благ. Понимаете, Бог действительно это опасный Бог. В этом Его красота и сила. Бог опасный Бог, но Он благ нам. Не благость Божия, благодать, это что-то драгоценное. Ее нельзя взять, а потом бросить на пыльную полку и не использовать. Понимаете? И так нельзя сделать благодатью. Это опасный Бог. Тот, кто попирает Сына Божия, кто так пренебрежительно относится к благодати, к собранию Божьему, это будет... Он повредит своей душе. Он повредит, мягко говоря, своей душе. Смотрите на текст. Конечно, посещение собрания, доступ к святому святых, это наш главный мотив, это любовь к Богу. Конечно, не страх, а любовь к Богу, да? Ну вот я хочу такой пример привести. Вспоминая Сталинградскую битву, да, наши солдаты имели высокую честь защищать Родину. Их главный мотив был любовь к Родине, да? Любовь к Родине. Они, эта любовь повергала их совершать героизм, переносить стойко тяжести этой ужасной битвы. Любовь, да? Мы можем сказать, что большинство сталинградских защитников, они действительно были героями в лучшем смысле, и любовь к Родине был их главным стимулом. Но мы также знаем, что на любой войне, на любой битве, и там, в частности, в Сталинграде, была создана линия из НКВД, где если без приказа отряд отступает, то происходил расстрел. Там даже пулеметы давались. То есть отступление было недопустимо. Чтобы никто не поколебался. Было такое создано, да, и нам не может казаться дико, как так, свои будут расстреливать своих, да. Но это расценивалось тогда как невыполнение приказа, как трусость, как дезертирство. И это справедливо наказывалось. Конечно, нам трудно все равно в мирное время об этом думать, да, но в такой ситуации, на войне, дезертир, а трус, он отдавался, если не расстрел, то на под трибунал, на суд, да. Вот такое было на войне. Это не только в русской армии было, в советской армии это было и у немцев тоже, и во всех армиях это всегда есть, да, понимаете. Конечно, главный стимул – это любовь. Есть высшие вещи, ради которых человек жертвует свою жизнь, да. Но есть также истина, что во всякой трудной ситуации, во всякой трудной битве, если человек поколеблется, он должен иметь другой стимул. Не главный, не высший, но он должен иметь другой стимул, определенный страх. То есть, если он отступит назад, то он будет судим. Так было на войне. И мы вовлечены в духовную битву, то же самое. То же самое с нами. Я не хочу, чтобы вы в церковь ходили из страха, из любви. Но я также должен вам сказать, как пастор, просто Слово Божье говорит, Дух Святой говорит, если вы будете колебаться, если вы не будете уверены в вашем исповедании, если вы будете несерьезно относиться к собранию, берегитесь. Есть суд. Страшно впасть в руки Бога живого. Бог будет судить свой народ. Бог будет судить народ свой, относится к христианам. Понимаете? Поэтому я должен вам сказать, имейте определенный страх. Вот. Ну, конечно, любовь, не это самое главное, но просто я должен сказать, чтобы мы имели этот определенный здоровый страх, он нужен. Он нужен, вот. Об этом нужно говорить, мы должны увещевать друг друга. И в конце скажу, что... И вот в завершение просто скажу, что это не случайно, что Дух Святой ставит такую последовательность. Доступ Святой Святых, потом доступ в локальное собрание, потом вот эти грозные слова. Это не случайно. Поймите, Дух Святой знал, что спасение не потерять нельзя. Он это знает. Раз это истина, то Дух Святой это знает. Дух Святой знал, что слова, обращенные к этой церкви, к евреям, что там большинство точно спасено. Дух Святой знал это. Дух Святой знал, что любовь ко Христу главный стимул этих христиан, а не страх. И все-таки Дух Святой дал такие серьезные предостережения. Почему? Потому что они актуальны. Они актуальны для нас. Мы можем все не понимать, но они актуальны для нас. Поэтому мы должны друг друга увещевать, и мы, слышащие, должны со всем верою и ответственностью принять это наставление. Не оставляйте свое собрание. Это не первое предостережение в послании евреям. Там и в других местах вы можете посмотреть 5 предостережений. Говорится о том, как у нас великий Бог, как здорово иметь этот доступ, но говорится также о предостережениях. Эти предостережения, они актуальны в любой церкви. Пусть даже в этой церкви все спасенные. Мы все равно должны делать эти предупреждения. Если Бог делает, то мы это должны делать. Не оставляйте святое святых, пользуйтесь этим доступом. И второе, не оставляйте собрания. Не оставляйте собрания. Это относится к новоуверовавшим. Да. Просто заключите завет со своей душой. Решите, посвятите себя этой дисциплине. Воскресенье, воскресное богослужение – это свято. Я не буду делать компромисс, я буду посвящать всю свою жизнь. Опять же, я говорю, есть, конечно, уважительные причины, да, но вспомните Луку, вспомните Даниила, и чтобы не было компромисса, посвятите себя не оставлению собрания, да. Это относится также к давно, тем, кто давно уверовал, да, потому что приходят эти испытания, приходят эти искушения, и мы можем поколебаться. Раньше мы верили, да, собрание я никогда не буду оставлять. Теперь давление пришло, компромиссы пришли, и мы споткнулись. То есть это актуально для тех, кто давно верует, кто, может быть, сейчас никогда не пропускает, для них это ясно, понятно, могут прийти такие испытания. Надо вспомнить эти слова. Не оставляйте собрание, да. Это серьезные слова, они относятся ко всем. Потому что мы все должны увещевать друг друга. Мы все должны друг друга увещевать. Не просто, что пастор это делал. Мы все должны друг друга увещевать, что раз ты дитя Божие, вот твое место. Собрание с другими. Приходить к этому великому Богу. Поклоняться, принимать милость, получать благовременную помощь. Так что вот, я думаю, я все сказал по поводу важности неоставления собрания. Это серьезная, большая проблема в нашей церкви. Все я сказал. Вот. Надеюсь, больше к этому мне не нужно будет повторять, возвращаться к этому, потому что это простая тема. Вот. Но и Дух Святой нам сказал, теперь мы должны повиноваться. Мы все слышали, на нас еще больше будет ответственность. Услышав это послание, все равно игнорируйте и оставляйте свое собрание. Братья, сестры, кому нужно покаяться, покайтесь. Это прямо сейчас. Примите полноту Божию. Давайте помолимся. Господь, мы просим, чтобы Слово Твое осталось в наших сердцах. Во-первых, по поводу того, что у нас есть доступ к святой и святых. Какие могут проблемы, Господь? Все там мы найдем. Мы благодарим Тебя, Господь. Господь, я молюсь за моих братьев, все же за себя, чтобы мы считали это воскресное собрание чем-то драгоценным, чем-то, что Ты для нас готовишь в течение недели, чтобы потом пригласить нас. Господь, дело пробуждения в этой церкви ради Твоей славы. Господь, благодарим Тебя, что Ты любишь и даешь нам такие послания. Это Твоя любовь. Ты имеешь право, Господь. Ты умер за нас. И Ты имеешь право говорить ласковые слова или грозные слова. Да будет Твоя слава, Господь. Мы принимаем и благодарим Тебя за Твое слово. Во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Господь.